Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы читали отрывок из Евангелия апостола Евангелист Матфея о том, как Иисус Христос, обращаясь к ученикам, говорил сначала, возвестил о своем единстве с Отцом. Он сказал так, что никто не знает Сына, только Отец, и никто не знает Отца, только Сын, и тот, кому Сын хочет открыть. И затем, обращаясь к людям, сказал: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите бремя мое на себя, иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, иго во мое благо, и бремя мое легко есть». Вообще, все эти слова таинственные, и мы можем так или иначе приоткрывать для себя что-то очень существенное, но слава Богу, мы никогда тайно подобных слов не откроем, именно в силу того, что открыть даже человека, даже себя-то, а не то, что другого человека. Человек тайна. А уж тем более, слава Богу, Господь, Он настолько бесконечен, что тайны Его также вечны и бесконечны, и есть поэтому возможность всегда для себя с радостной новизной эту тайну открывать. И здесь тоже Господь говорит о знании именно опытном. Действительно, Бог для нас совершенно неотмерен. И, как говорит богословие, для этого мира Бог не есть. В том смысле, что в этом мире нет ничего подобного, чтобы могло указать, вот это то же самое, что у Бога. Мир сотворенный, вообще сотворенное, не знает Творца вообще, что и кто это такое. Но, слава Богу, если бы Бог не был, был бы совершенно неотмерен, как говорит философский язык трансцендентен для нас, мы бы его и не знали. Он нам открывается. Причем парадокс состоит в том, что ближе Бога для нас все равно нет никого. Сам Господь об этом свидетельствует еще в Ветхом Завете. Он говорит, как бы размышляя, как бы, подчеркиваю, размышляя, оставит ли мать свое родное дитя? И затем дополняет: если даже мать не оставит, если даже и мать оставит, я не оставлю. То есть для него нет лишних. И в данном случае он говорит, и в Ветхом Завете он говорил, конечно же, не конкретно только об Иудее, обо всем своем творении. Вообще обо всем своем творении, не только о человеке. Поэтому он и уже в Евангелии говорит о том, как Отец Его Небесный одевает просто полевые лилии, которые просто гроша ломаного не стоят. Вот сейчас вот они отцвели и в момент, и становятся просто брошенным сеном. И говорит о том, что ни одна птица не упадет на землю без ведома Отца Небесного. И что у нас, человек, и все волосы на голове сочтены, он обо всем этом говорит как о родном себе. И в то же время, вот что значит, никто не знает Сына, только Отец, и никто не знает Отца, только Сын, и кому Сын захочет открыть. Понимаете как? Мы можем прочитать Евангелие, можем прочитать, скажем, закон Божий, и там очень подробно будет рассказано о свойствах Божьих, вот о его трансцендентности, и даже, возможно, именно в Законе Божьем может что-то быть раскрыто, и как он сообщается с нами своими божественными энергиями. Может быть, там будет сказано о Григории Паламе, который как раз говорил о поборском свете, который душа человеческая может вместить. Но дальше этого книга, напечатанное слово или написанное, дальше этого просто не сможет пойти, потому что все это вовне меня. Вот Господь всегда познается не через книгу, и даже не через книгу природы, как, например, говорил апостол Павел, когда говорил о язычниках, что и они могут, они знают свою меру, они знают Бога, они могут его познать через величие природы, то есть через величие вот этого творения, которое нас окружает. Но Господь здесь говорит совсем о другом знании, совсем о другом видении, а именно об опытном, насквозь опытном общении с Богом личным. И вот здесь как бы кроется самое главное. Я действительно знаю, я могу прочитать массу книг, я могу прочитать святых отцов и так далее, но это для меня будет чужой опыт пока еще. Это все будет вовне. Я могу познакомиться с тем, каков Бог, как его увидели другие, но пока моих личных отношений с ним еще не завязано. И каждый из нас знает Бога только в ту меру, в какую есть вот в наших правилах или в наших действиях каких-то нечто, какое-то нечто, некие живые слова, вот лично обращенные к Богу. Это могут быть слова, написанные из правил каких-то, да, которые мы читаем. Это могут быть свои слова в каких-то ситуациях. Это могут быть какие-то действия, которые сделаны или не сделаны, где человек сдержал. Именно потому, что вот сейчас, здесь, в данный конкретный момент, человек переживает всеприсутствие Божества. И он ради него что-то делает или ради него что-то не делает. И в таких случаях всегда так или иначе работа трудническая. То есть трудническая работа это всегда, это рабский труд. Рабский труд всегда тяжел. Неважно, какой он, легкий, тяжелый, это не важно, вот какой по формально. Там очень тяжко физически это или совсем легко. Совершенно не важно, если труд подневольный, он всегда будет тяжким. Он всегда будет чужой. Именно поэтому тяжкий. И тем не менее, если человек вот именно этим неким напряжением, деланием помимо своей воли молением помимо своей воли, вопреки своей воле, преодолевая как раз свою обезбоженность души, свою плоскость, вот этим именно этим человек делает Богу шаг навстречу, прекрасно сознавая нас при этом, насколько действительно расстояние между Богом и человеком колоссальное, что сам человек не может его преодолеть никак, только может шажок сделать. И то такой вот неуверенный, скромный. И вот на этот, как бы на эту капельку, на это, вот, на это маленькое усилие Господь может раскрыться очень широко. Дело не в том, он не измеряет, сколько я усилий сделал. Он только ждет, чтобы вот этим маленьким усилием просто открылась щелочка в моей душе, где я добровольно бы его впустил. Открыл бы ему вход сам. Потому что он открывается, вот мы говорим такие слова, как любовь, дружба, вера, но, в общем-то, для нас это все-таки слова очень относительные. Именно все вот в ту меру относительности, в какую несостоятельное или, лучше сказать так, не постоянна наша любовь, наша дружба и вера. Они всюду, везде и всюду все-таки у нас колеблются, и зависит просто даже от нашего настроения, не говоря уже об отношении окружающих к нам. Все-таки естественное чувство у нас точно такое же, как у любого неверия, как у любого язычника. Но Господь как раз говорил, что если вы любите любящих вас, то что делаете больше, чем язычников? Язычники, а они творят так же. И если ваша праведность не превзойдет праведность книжников, законников, фарисеев, саддукеев, то не вникните в Царство Небесное. Просто понятно же, что вот, понимаете, как раз древняя праведность, ветхозаветная, и у нас видение очень близкое к этому, увы, к сожалению. Нас 2000 лет очень мало чему научили. Они считали так, что Господь за грехи наказывает, и они, хотя читали там, скажем, того же своего царя Соломона о том, что основа, это основа жизни, как бы, да, страх Господень, основа, начало премудрости. Но, тем не менее, этот страх Господень у них очень легко превращался в переживание именно животного страха. Я вот тут согрешу, я вот тут что-то неправильно сделаю, именно неправильно сделаю. Вот для иудеев это было очень важно, у них, потому что не православие, а праводелание, не ортодоксия, ортопраксия по-гречески. Вот надо обязательно правильно сделать, иначе Господь накажет. Иначе у меня там будет и не повезет мне, и там какие-то неувязки будут, неприятности, а может вообще какие-то очень прискорбные обстоятельства жизни. Разве мы часто не так же смотрим на свою жизнь? Увы, но ведь это поношение христианства. Это чистейшая ветхозаветная вера, когда мы видим Бога от мстителя и ревнителя, даже в Ветхом Завете. Пусть очень мало, по пальцам рук можно пересчитать, сколько людей, скольким людям открылся Бог совсем иначе. Это ветхозаветные пророки. Ну, действительно, открыть оглавление, посмотреть, ну, действительно, на одной руке умещается, ну, чуть больше. Там, если взять еще, скажем, не канонические книги. Но действительно мы видим, как Господь открывался пророкам именно как Господь милостив. И это мы видим, скажем, и поем даже в восьмой песне канона, всегда, в любой восьмой песне канона, о том, о тех, кто попал, отроки, которые оказались у Навуходоносора в плену, их бросили в печь, и ангел Господень, посланный к ним, сохранял их невредимыми. И сам языческий владыка, тиран, он увидел в этом ангеле образ, который похож как бы Сын Божий, да? Или там Даниил, который был брошен в яму с дикими зверями, именно голодными, они не просто его не съели, да? Они именно ластились к нему, они смотрели на него не как на господина и хозяина, а как на того, кто мог дать им ток жизни, как именно на владыку, как на владыку отца, лучше так сказать. То есть в нем они как бы увидели первозданного Адама, поэтому отношения сразу выстроились совсем, вот как раз неотмерные относительно нашего мира, между Даниилом, пророком, и животными. И с особой откровенностью Бог открылся пророку Илье, когда ангел Господень воззвал к пророку и предложил ему выйти из пещеры. Он тогда прятался от гонения Иезекииля и Иезавели, то есть, простите, царицы, и он сказал: выйди, и вот сейчас перед тобой пройдет Господь. Сначала пройдет бури и ветры, все сокрушая на своем пути, но не в буре Господь. Затем там огонь, пламень, но не в огне Господь. И вот только в конце дуновение тихого ветра. Глаз Влада Тонкого, церковнославянский, очень красиво сказано. Вот в нем Господь. Вот это очень близкое уже понимание, как раз новозаветного понимания божества. И ведь обратите внимание, никто не знает Отца, только мы Сын. Ведь Сын пришел, о себе Он практически не свидетельствовал. В общем-то, можно найти только вкрапление. И то, по большей части, в Евангелии от Иоанна. Он всегда открывал людям Отца. Он всегда говорил об Отце. И в конце концов, на Тайной Вечере, он одному из апостолов, когда один из апостолов его спросил, попросил: ну покажи нам Отца, и довольно с нас будет. Тогда он говорит: кто видел меня, тот видел Отца. И чуть раньше в Евангелии от Иоанна, до Тайной Вечери, он прямо сказал, что я и Отец одно. И не нужно думать, что в Ветхом Завете там водил Израиль и учил, это такой Бог-ревнитель и отмститель, именно первая ипостась Отец, а вот во второй части Библии, в Новом Завете, там уже открывается Сын Божий своей любовью, кротостью и смирением, и милостью главной своей. Нет, я и Отец одно. Все, что увидел Сын от Отца, Он являет нам. И как раз мы-то и призваны. Вот в чем как раз наше знание Бога. Он все, что видел от Отца, Он являет нам, Он и делает нам, Он и говорит нам, делится с нами, да? Что мы видим у Сына реально, только реально, именно в реальных отношениях мы тем можем поделиться друг с другом, с любым встречным и перечным. В противном случае мы всегда делимся именно своими богословскими знаниями, которым пытаемся просто облегчить, заставить и настоять на свое. Вот в этом-то и отличается обличение Божие, обличение мое человеческое. Когда мы встречаемся в текстах, которые нас обличают, это нас вдохновляет, потому что мы знаем, что мы вот в этом обличении, мы безусловно принимаем и дороги Господу не просто конца, без конца, вечно. Как Он вечный. Когда же обличаем мы всегда делаем это с неким пафосом, где утверждаемся как бы в своей праведности на фоне неправедности того, кого мы обличаем. Именно поэтому нам с грешниками всегда жить трудно, то есть друг с другом. А Господь как раз грешников принимает, Он прямо говорит, что я именно грешный, для грешников пришел на покаяние. Не праведные нуждаются, а именно грешники нуждаются в покаянии. Я для них пришел. Ибо, именно потому, что больные нуждаются во враче, а не здоровые. Здоровому врач не нужен. И страшная ложь на Бога, когда мы говорим о том, что Он нас за грехи наказывает. Он наши грехи несет. Он агнец, землющий грех мира. Сосвидетельствовал о нем Иоанн Предтеча. Эта правда остается навеки вечные. Почему? Очень просто. Да потому что, как засвидетельствовал также и другой апостол Иоанн Богослов, он есть любовь. Любовь может ли не простить? Если, скажем, у нас такое впечатление, что вот микроскоп смотрит на наши грехи, хотя сам свидетельствует, что без меня благого не может сотворить ничего. То есть вы кроме греха не можете творить ничего. Еще в Ветхом Завете пророк Давид говорил, что и правда наша пред тобой, что руку повержена. Просто что срубленное дерево. Гроша ломаного не стоит, это наша праведность своя. И это проверено как раз больше, чем 1500-летняя история Ветхого Завета. Вся праведность, которую пытались исполнить люди своими силами, она всегда приводила к гордости. Она всегда приводила к домневанию, тщеславию, и всегда приводила к очень громадной уязвимости души. До той степени уязвимости, до того, вот, когда отбирает попытка, вдруг кто-нибудь покусится отобрать у меня аплодисменты праведности. Вплоть до того, что они, человек распинает Бога. Распинали Бога лучшие, как раз ревнители, те, кто до филигранности хотел исполнить закон. Все равно ничего не получалось. Но своими силами, вот к чему это приводит? К убийству Бога в душе своей прежде всего. Именно поэтому, когда хулим Бога вот такими словами, что Он нас за грехи истязает, или вот мы встречаемся с какими-то обстоятельствами тяжелыми, кто-то нас обманул, там, подставил, в искушение ввел, коварно с нами поступил, и мы говорим, ну, видно, по грехам нашим Бог так нас наказывает. То есть не человек нас обманул, не человек был коварный, да? А мы ставим на это место Бог. А человек, это как бы, мы становимся как бы центром смысла, центром Вселенной, как обычно, как всегда мы ставим. А вот эти все люди, которые там, от кого мы терпим что-то, какие-то неприятности, это просто обслуживающий наш персонал, который просто вот по грехам нашим, ну вот есть марионетка такая Божья, кукла, которая делает только то, что ей вложили. Но ведь каждый из нас живет же по своей же воле. Совершенно очевидно, мы-то себе отдаем отчет, что мы делаем только то, что мы сами захотим. Не волит нас Господь на какие-то действия, на какие-то слова. Максимум, что Он делает всегда, только воздействует на нашу совесть. Но это уже от меня зависит, послушаю я, захочу ли я или нет. Он мне, как и любому другому, дал абсолютную свободу. Вот кого я буду слушать, что-то будет главное. Захочу слушать ангела-хранителя, он будет у меня главным. Захочу слушать демона-искусителя, его сделаю над собой главным. Но это от человека зависит. И в таком случае я как раз и буду знать либо Бога, либо вот того самого демона-искусителя. И когда он говорит, вот обратите внимание, даже вот в этих словах кратко, казалось бы, научитесь от меня, возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, ибо я есть кроткий и смирен сердцем. Да нет у нас ни кротости, ни смирения принципиально. Вот органа такого нет в душе. Если бы, о, если бы он был, мы бы сами себя спасали. Не надо было тогда вычеловечиваться Бога. И не надо было бы восходить на крест. Мы бы уже были спасены. Мы бы тогда просто душа наша была бы не падшая. Научитесь от меня. Ибо именно потому, что он есть кроток. У него, его душа кроткая. Его душа смиренная. У нас этого нет. И научитесь не просто потому, что, вот я вам сказал, вот есть такая кротость, смирение, вот это то-то, 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 да? Я могу прочитать, но у меня-то этого все равно нет, это все равно во мне. Научитесь от меня, это значит, я должен воцариться в вас. Это то, что мы исповедуем на крещении. Верю в Тебя, Господи, как Царя и Бога, воцарись во мне, чтобы у меня ум был Твой, сердце было Твое, чтобы глаза мои смотрели на мир Твоими глазами. И только тогда, вот только тогда иго его становится благом, и бремя легко. Не потому что для нас всегда исполнение Божьей воли, исполнение Его заповеди, а это значит исполнение Его жизни, божественной жизни. Потому что, собственно, заповеди – это суть Его жизни, и суть Его души, суть Его сердца. Поэтому они родились вместе с Ним фактически. И для нас, конечно, эти заповеди очень тяжелы. Но они тяжелы только тогда, когда я пытаюсь своими силами что-то исполнить. Тогда я вижу, что это чуждо. Без исполнения их, без попытки, я не пойму этого. Но когда человек пытается это исполнить, вот именно это может привести его в покаяние. Господи, оказывается, вот все, что для меня такая красота, такая высота, оказывается, этому совсем не отвечает душа моя. Она совсем иных пожеланий, иных целей. Господи, прости, вот сам меня исправил, сам выстрои мою душу с собой. И вот именно этот путь лежал всегда на пути к святости у христианских подвижников. Для них иго было благо, и время легко, и они всегда в худых обстоятельствах каких-то, в ужасных, злых всегда показывали себя, являли именно свое добро. Свое добро Христово, но через свое лицо, через свою личность. Ими и в ужасной тьме какой-то кровешной, да, они всегда являли себя светом. Себя ли? Христа являли. Именно поэтому мучители и истязатели тех самых мучеников, да, они сами вдруг становились христианами, потому что сталкивались не с человеческим добром, вот таким относительным, таким непостоянным. Они видели, что это добро, любовь не от мира сего, что ее сокрушить невозможно. Для нее зло неестественно, и естественно только добро, поэтому зло не творит. И вот дай нам Бог, пусть у нас нет силы такого исповедания, такой веры, такого желания научиться от Него, да, чтобы Он открыл. Но дай Бог, чтобы мы хотя бы видели правду, где она, что Бог не требователь, не отмститель и ревнитель, что Он милостив, что милость Его всегда с нами рядом, она открыта, но что я могу ее действительно улучить, могу войти в нее, могу вместить ее в себя, только тогда, когда я вижу свою несостоятельность, вот в том самом искомом покаянии, как основой нашей жизни. Дай Бог, чтобы это желание у нас хотя бы родилось, проснулось и потихонечку росло в церковной жизни. Тогда, безусловно, мы будем всегда хотеть и видеть спасение не как что-то заработанное нами, а как милость Господня. А если человек видит Бога именно милостивого, по своему недостоинству, дарующему его любое добро и разрешающему жить его жизнью, когда мы делаем добро, если у нас эта мысль, то, братья и сестры, воистину мы недалеки тогда от Царства Небесного, и точно у нас тогда зарождается Царство Небесное, как благодатная жизнь внутри нас, и сомневаться не приходится, такая душа обязательно будет в рае. Аминь.